Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Дело ЮКОСа. Защита Ходорковского и Лебедева готовится к допросу свидетелей обвинения. Жители Подмосковья и руководство аэропорта Шереметьево против полигона бытовых отходов. Реакция на решение США не размещать элементы противоракетной обороны в Европе. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». Защита бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева готовится к допросу свидетелей обвинения, к которому участники процесса приступят уже 28 сентября. До этого времени в слушаниях, которые проходят в Хамовническом суде Москвы, объявлен перерыв. Кто будет допрошен первым, пока не объявлялось. Известно только, что в списке свидетелей обвинения 250 фамилий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В пятницу прокуроры, поддерживающие обвинения в процессе по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, завершили представлять так называемые документальные доказательства и заявили о намерении приступить к допросу свидетелей. Подводя промежуточные итоги первых шести месяцев судебного разбирательства, адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа указали на то, что гособвинители так и не ответили на вопросы о том, где, как и при каких обстоятельствах Ходорковский и Лебедев похитили 350 миллионов тонн нефти. Собственно, по словам защиты, прокуроры не привели доказательств и того, что нефть вообще была украдена, а большинство документов скорее свидетельствуют в пользу невиновности подсудимых, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Я вообще бы не назвала бы те документы, которые оглашались, доказательствами, которые свидетельствуют о совершении каких-либо вообще в принципе преступлений. Потому что все, что оглашалось в суде, это документы, которые свидетельствовали о том, что, да, была компания ЮКОС, которая вела хозяйственную деятельность. Оглашались документы, которые свидетельствовали о том, что компания ЮКОС платила налоги все это время, которое вменяется в вину нашим подзащитным, а именно с 98 года по 2003 год. И к компании ЮКОС долгое время не было никаких претензий. Затем появились претензии к компании за якобы недоплаченные налоги. Спрашивается, с чего недоплаченные налоги?
С украденного.
С той нефти, которую украли Ходорковский с Лебедевым в составе организованной группы. Нефть же, она была одна, никакой другой нефти не было.
Для подготовки к новому этапу слушаний, допросу свидетелей, председательствующий Виктор Данилкин объявил недельный перерыв. Кто будет допрошен первым, пока неизвестно. В списке свидетелей обвинения, помимо 16 экспертов, еще 250 фамилий. Вопреки ранее звучавшим в прессе предположениям, ни Светлана Бахмина, ни Василий Алексанян в этих списках не фигурируют. Однако защита не исключает, что гособвинители могут вызвать их в суд для дачи показаний, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья. Наталья Терехова.
Список нам известен пофамильно, однако кто в какой последовательности придет в зал судебного заседания и в какие даты, сторона обвинения суд не поставила в известность, а суд не поставил в известность и нас, как участников процесса. Ни Алексаняна, ни Бахминой в этих списках нет. Однако каким образом поступит сторона обвинения, кто его знает, они в любой момент могут заявить ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Не думаю, что суд им бы отказал.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев обвиняются в мошенническом завладении акциями, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Подсудимые не только не признают предъявленных им обвинений, но и заявляют, что не понимают их сути. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Солнечногорском районе Подмосковья проходит сход жителей нескольких поселков. Рядом с их домами на площади более 100 гектаров начинает действовать полигон бытовых отходов. Граждане считают, что нарушение экологического законодательства коснется и водоснабжения Москвы. Против свалки выступает также аэропорт Шереметьево. По той простой причине, что там считают, что это может угрожать безопасности полетов. Несколько лет назад совместными усилиями жителей и руководства аэропорта здесь была закрыта свалка меньшего размера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Более 500 жителей Носова, Чашникова, Шемякина, Жигалова, Перепечина и Лунева подписали обращение, направив его в 11 инстанций, в том числе в прокуратуру, губернатора Московской области и в разнообразные федеральные надзорные органы. Граждане утверждают, что границы одной из деревень не отделены от свалки охранной зоны, а незаконный сброс отходов НПЦ «Искр» производит при бездействии местной и районной власти. Жители уверены, что полигон разрабатывают на землях сельскохозяйственного назначения. Татьяна Лобан цитирует доступные ей документы.
Копают и копают, складывают мусор, это уже вопрос десятый. Нужно изначально исходить из того, каким образом земля... Вот передо мной лежит документ, кадастровый план земельного участка. Он датирован 8 декабря 2006 года, в котором написано «разрешенное использование для сельскохозяйственного производства». Дальше я смотрю свидетельство государственной регистрации права. Это уже зарегистрированное право собственника. Документы о основание для выдачи вот этого свидетельства. Протокол собраний единственного участника ООО «Логистик Плюс» от 20.11.2006. Это собрание проводилось еще до того, как был выдан кадастровый план. Само свидетельство о государственной регистрации датировано 11 мая 2007 года. То есть спустя полгода и здесь земельный участок категории земель, двоеточие, земли промышленности, энергетики, транспорта. Мы не можем понять, переводилась она в промзону, не переводилась. Ведь это же время уже земли, насколько я помню, уже просто так не передавались собственникам. Они уже, видимо, должны были проходить процедуру либо передачи в аренду, либо с торгов.
В администрации Солнечногорского района считают, что эти 115 гектаров земли промышленного назначения, и хозяин ее имеет право организовать там полигон. Как и несколько лет назад, жители поддерживают аэропорт Шереметьево. По законодательству о воздушном транспорте запрещено в радиусе 15 километров возводить объекты, способствующие массовому скоплению птиц. Свалка противоречит планам строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Роман Генис, начальник пресс-службы ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
Безусловно, мы за то, чтобы это свалка была закрыта. Просто на данный момент свалка не влияет критическим образом на безопасность полетов, но в перспективе она может повлиять в случае начала эксплуатации третьей взлетно-посадочной полосы. Мы собираемся устроить в ближайшее время, начать строительство. Конечно, необходимо сделать так, чтобы этой свалки не было.
Как только жителям удалось привлечь к незаконной свалке внимание прессы, работы по подготовке полигона ускорились. Татьяна Лобанцева.
Они как в степи сорванные, стали все 115 гектаров срывать. Прямо стояла она засеянная же земля. И вот теперь просто роют где-то как-то спонтанно. Но перекапывают так вообще, как будто, знаете, метят 115 гектаров.
Жители не будут мириться с нарушением своих прав и цитируют статью 42 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Бали произошло сильное землетрясение. Пострадали по меньшей мере 7 человек. Есть разрушения. В столице Мексики, Мехико, в результате стрельбы в метро убиты 2 человека, 5 ранены. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским средствам массовой информации признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. Российские правозащитники вновь выразили обеспокоенность продолжающимися в стране нападениями на почве ксенофобии и национальной нетерпимости. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире программа «Свобода в полдень». Решение Барака Обамы отказаться от размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше вызвало смешанную реакцию политиков и экспертов. Одни рассматривают этот шаг как уступку Москве, протестовавшей против элементов ПРО в Европе. Другие считают, что Обама действует очень прагматично. Его решение экономит средства налогоплательщиков. Кроме того, предлагаемый новый вариант системы ПРО, скорее всего, будет гораздо более эффективным. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Вслед за Чехией свою позицию по поводу решения Барака Обамы отказаться от варианта противоракетной обороны в Европе образца администрации Джорджа Буша высказала и Польша, передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам о телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой, из которого стало ясно, что планы американцев касательно размещения на польской территории части своего противоракетного щита изменились. Хотя еще не так давно правительство рассматривало этот проект как один из основных проектов повышения безопасности Польши, Туск ограничился заявлением, что это суверенное решение властей США и что оно вовсе не означает, что Польша понесла какое-то поражение. Мы всегда подчеркивали, что уважаем тот факт, что это американская система, и от США зависит, будет ли она построена и где. Важным с точки зрения поляков и нашего правительства было то, чтобы в связи с размещением щита наша безопасность возросла, а не наоборот.
Инсталации тарчи антиракетовой взросло, а не смолало,
заявил Туск. Польский премьер подчеркнул также, что сам процесс переговоров с США касательно системы противоракетной обороны дал Польше возможность рассчитывать на эксклюзивную позицию в сотрудничестве с Вашингтоном. Это была цитата. Туск отметил, что с американским президентом разговор шел также об укреплении безопасности Польши, что может наступить в скором будущем. «Посмотрим, насколько это удастся, но у меня нет оснований не верить словам американского президента», сказал Дональд Туск, отказавшись дать более подробные комментарии. В свою очередь, оппозиция считает, что ситуация вокруг американской системы ПРО компрометирует кабинет Туска, который должен немедленно подать в отставку. В странах развитой и стабильной демократии в подобных случаях, когда речь идет о ситуации, которая так отрицательно повлияла на стратегическое положение государства, правительство уходит в отставку, заявил член парламентской комиссии по международным делам от оппозиционной фракции «Право и справедливость» Кароль Карский. В свою очередь, лидер посткоммунистического союза левых демократов Грзегорз Напиральский считает, что решение американцев имеет и позитивные стороны. Следует помнить, что размещение американских ракет в Польше вызвало решительное сопротивление России и создавало опасность катастрофического ухудшения наших отношений с соседями.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение Барака Обамы.
Я часто говорю с президентами США и России на тему противоракетной обороны, и я рассматриваю принятое решение как обнадеживающий сигнал о том, что мы можем преодолеть разногласия с Россией по отношению к общей стратегии совместной борьбы с угрозой, исходящей от Ирана.
Президент России Дмитрий Медведев заявил по этому поводу.
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации наших договоренностей. Я готов к продолжению диалога.
В самих Соединенных Штатах многие тоже восприняли решение Барака Обамы отказаться от размещения элементов системы ПРО в Европе как уступку Москве. Иного мнения придерживается директор исследовательского отдела независимой ассоциации по контролю за вооружениями Том Калина.
Польза данного решения в том, что теперь администрация Обамы открывает дорогу размещению в Европе системы ПРО, которая рассчитана на нейтрализацию реальной угрозы, исходящей из Ирана. Такой системы, компоненты которой уже разработаны, готовы к размещению. Система, которая вызовет меньше проблем во взаимоотношениях с Россией, не будет препятствовать сокращению ядерной угрозы Соединенным Штатам со стороны России. Я абсолютно согласен с утверждением президента о том, что любая размещаемая система ПРО должна в практических испытаниях доказать свою эффективность. Система должна быть экономически обоснована, то есть масштаб затрат должен быть соразмерен масштабу реальной угрозы, представляемой потенциальным противником. Мало того, системы защиты не должны быть в 1000 раз дороже средства нападения, иначе нам не удастся защитить себя от всевозможных средств нападения. Впрочем, пока мы не знаем, соответствует ли этим стандартам система, которую планирует разместить нынешняя администрация. Она еще должна быть испытана в реальных условиях. Критики Барака Обамы говорят, что его решение прежде всего политически мотивировано. Вы с этим согласны? В Вашингтоне все связано с политикой, но в данном случае превалируют, на мой взгляд, практические соображения. Ракеты-перехватчики в системе, предлагаемой администрацией Буша, не были ни изготовлены, ни испытаны. Не обеспечивалась защита юго-восточной части Европы. И средства нападения, которые предполагалось отражать, а именно иранские ракеты дальнего радиуса действия, еще не созданы. Таким образом, детище администрации Буша в данный момент не имело смысла. В сообщении агентства Associated Press, правда, опровергнутом МАГАТЭ, говорится, что МАГАТЭ якобы держит в секрете сведения о ведущейся в Иране разработке ядерной бомбы. Насколько эта информация может быть актуальной для проблемы противоракетной обороны Европы? Все озабочены ядерными амбициями Ирана. Но опять же, решение администрации Обамы по ПРО в Европе касается главным образом ракет. Следует отличать возможности Ирана по производству ядерного оружия от возможности производства ракет. Согласно нашим оценкам, разработка ракет дальнего радиуса действия в Иране идет медленнее, чем считалось ранее. И это одна из главных причин, по которой министр обороны США Роберт Гейтс проявил готовность пересмотреть стратегию противоракетной обороны в Европе.
Это был директор исследовательского отдела независимой ассоциации по контролю за вооружениями Том Калина. Вопрос ему задавал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не испытывает необходимости в обладании ядерным оружием. «Нам не нужно ядерное оружие, мы не видим никакой нужды в нем. Обстановка в мире меняется в пользу наших идей», сказал глава иранского государства, отметив при этом, что Тегеран не собирается отказываться от обогащения урана для использования его в мирных целях. Практически одновременно с Ахмадинеджадом северокорейский лидер Ким Чен Ир объявил, что Пхеньян готов к переговорам в двустороннем и многостороннем форматах по собственной ядерной программе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Нашу программу продолжит обзор интернет-публикаций российских блогеров. Одна из главных тем обсуждения в этот раз — заявление президента Медведева. Обзор подготовила Ольга Серебряна. Его вам представят Андрей Шароградский и Кирилл Кобрин.
На просторах ЖЖ еще не утихли распри интерпретаторов президентского обращения «Россия вперед», а президент уже встречался с участниками дискуссионного клуба «Валдай» и выдавал на гора все новые перлы. То Медведев заявлял, что во время визита в США хотел бы встретиться с диссидентами, привет доктору Хайдеру, то говорил, что сходил бы в университет, потому что не может избавиться от старой привычки и любит посещать учебные заведения. Но особенно оценили блогеры характеристику, которую Медведев дал Рамзану Кадырову. Его подчас критикуют, иногда заслуженно, но в основном незаслуженно. Он не такой плохой мальчик, каким его пытаются нарисовать. Эту цитату привели в дневниках больше сотни пользователей. Итоги валдайского всплеска подводит в блоге на сайте slon.ru экономический обозреватель РЕН-ТВ Александр Бирман.
Зрелищный конвейер не останавливается ни на минуту, снабжая официальные, полуофициальные и даже оппозиционные СМИ столь необходимыми им рейтингами. И если допустить, что генератор всех этих информационных горячих точек находится недалеко от Кремля, ну или около нуля, то можно сказать, что адская машина Владислава Суркова работает практически без сбоев, либо быстро ликвидирует оные.
Весьма популярным жанром стали открытые письма блогеру номер один. На минувшей неделе через интернет к президенту обратились как минимум трижды. Студент Петербургского университета написал ёрническое обращение о произволе ректора Петербургского государственного университета Кропачева. 17-летняя обитательница московского приюта «Дорога к дому» рассказала о произволе, творимом в Боголюбовском женском монастыре, а футуролог Максим Калашников объяснил главе государства, как нам обустроить район. Россию. Блогера номер один заинтересовало пока только последнее обращение. На встрече с главой аппарата правительства Сергеем Собяниным Дмитрий Медведев передал тому распечатанный из интернета пост юзера М. Калашников со словами, что там речь идет о реально-технологических проектах. Калашников рекомендует президенту создать небольшой город будущего на одном из пустующих участков близ Москвы, а также устроить пилотный биоагроэкополис с новейшими русскими строительными технологиями и несколькими видами сверхпродуктивного сельского хозяйства. Эти образцовые коммуны должны послужить примером. А чтобы примеры не прошли даром для россиян, Калашников рекомендует сформировать дееспособную НИС, национальную инновационную систему с опорой на реальных практиков-инноваторов. Максим Калашников, он же Владимир Кучеренко, публично именует себя фашистом и русским патриотом, признается в симпатиях к Сталину, гордится внушительным количеством написанных им трудов и не собирается пересказывать их содержание либерально настроенной публике. Либерально настроенной публике, впрочем, достаточно и одних названий. Их приводит и комментирует пользователь Билейтер.
«Оседлай молнию. Вперед в СССР-2. Третий проект. Звезда пленительного риска. Цунами 2010-х. Сверхчеловек говорит по-русски. Война с големом. Русская доктрина. Пора расправлять крылья. Видите, не зря Россия встала с колен. Сейчас она, по предложению блогера, расправит крылья, и сверхчеловек заговорит по-русски».
Вот что Максим Калашников заявил в интервью «Радио Свобода».
«Я считаю либерализм одной из самых убийственных идеологий. Это геноцид. Потому что либерализм — это прежде всего власть денег. это монетаризм. А политический либерализм — это только пристроечка к нему, и то ведь не единственное возможное. Если в то же время вообще либералов надолго заканчивается, мировой кризис их смоет, слава богу. Вот сейчас время не либералов придет. Сама идеология экономического либерализма, они апеллируют так называемой свободе рынка. Это давно уже миф, и мы прекрасно знаем, я как историк, я прекрасно знаю, к чему идет либеральная практика. Ни одну страну не смог вытащить из кризиса. Симпатизирует не позднему СССР, а, скажем так, многому из практики Иосифа Виссарионовича, во-первых, во-вторых, тому СССР, каким он мог стать, а не каким он был при Горбачеве или при Брежневе. Он мог выиграть холодную войну, только очень сильно трансформировавшись, проведя реформы очень интересные такие, создав многоярусную экономику с очень сильными высокотехнологичными секторами и прорывными технологиями. Я могу сказать, в каком виде я хочу его восстановить. Я хочу, чтобы это была федеративная русская империя, состоящая из Российской Федерации, из Украины или ее части, Приднестровья и Беларуси. Причем я толкую русский в понятиях 1915 года. То есть русские — это великороссы, малороссы, украинцы и белорусы. То, что сейчас называют русские, это, во-первых, придумка большевичков. А те, кто сейчас русские, это великороссы на самом деле.
В случае с Калашниковым одно объяснение в ЖЖ все же прозвучало. Его дал политолог, историк, главный редактор сайта kreml.org Павел Данилин.
Ненависть, которую в ЖЖ демонстрируют по отношению к Калашникову, объясняется очень просто и банально. Дикая зависть. Кучеренко, в принципе, совершенно обычный человек. У него нет большой волосатой лапы в Кремле, хотя справедливости ради надо признать, что он из семьи партфункционера. У него нет миллиарда, у него нет влиятельных покровителей, у него нет вообще ничего, кроме эпатажных идей, нереального трудолюбия и фанатизма. То есть он вообще простой блогер. И вот этот простой блогер получает внимание от первого блогера, написав довольно-таки слабенький, признаемся честно, пост в ЖЖ. То есть Кучеренко получил признание в той сфере, в которой он этого признания добивался, за пост в ЖЖ. Конечно же, ЖЖ-писатели не могут этого ему простить. Они-то, по их мнению, заслуживают куда как большего внимания от президента. Так что все просто. Банальная зависть. А президент молодец. Подобный способ рекрутирования я считаю очень правильным.
Далеко не все писатели стоят в очереди на президентский рекрутинг. Татьяна Толстая, например, занималась на минувшей неделе защитой исторического облика Санкт-Петербурга. Толстая призывала поддержать усилия питерских активистов, пытающихся воспрепятствовать возведению газпромовского небоскреба в центре города. Всех сомневающихся в обоснованности такой борьбы Татьяна Никитична отшила довольно жестко.
«Я прошу тех, кого не волнует уничтожение культуры, не писать сюда комментов и не долдонить про Эйфелеву башню. Мне не интересно ваше мнение, потому что я его уже прочла 80 раз».
Борьба Толстой, правда, успехом пока не увенчалась. В конце недели стало известно, что городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила высоту небоскреба в 403 метра. Цифра очень пикантная, потому что в проекте здания Охта-центра зафиксирована высота 396 метров. Решили перестраховаться хотя бы на 7 метров.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Его представили Андрей Шароградский и Кирилл Кобрин. Сегодня с 19 до 21 часа слушайте в эфире «Свободы» программу «Итоги недели» с Андреем Шаром. Вот некоторые темы этой программы. Соединенные Штаты отложили размещение объектов системы противоракетной обороны в Европе. В Москве ликуют, в Центральной Европе огорчаются. Год после начала финансового кризиса. Успокаиваться рано, риски велики, рецессия не заканчивается. И расследование аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. Российские правозащитники вновь выразили обеспокоенность продолжающимися в стране нападениями на почве ксенофобии и национальной нетерпимости. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты три боевика. По данным ФСБ, среди них один из руководителей боевиков республики Абдулла Саадулаев. Он был главным помощником так называемого амира Дагестана Магомеда Умалатова. В Ингушетии на окраине города Карабулак этой ночью была обстреляна, затем подорвана опора линии электропередачи. Ведется следствие. Совет общественных организаций Русской общины Латвии обратился к президенту страны с просьбой смягчить требования по переаттестации на знание государственного языка. На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 6,4. По сообщениям местных властей, пострадали по меньшей мере 7 человек, есть разрушения. В столице Мексики, Мехико, в результате стрельбы в метро убиты 2 человека, 5 ранены. В Германии введены повышенные меры безопасности в связи с появившимися в интернете угрозами со стороны Аль-Каиды. Власти Индонезии заявили, что тесты ДНК подтвердили гибель одного из лидеров исламистских боевиков в Юго-Восточной Азии. В США 7 бывших руководителей ЦРУ призвали президента Барака Обаму прекратить расследование пыток при допросах заключенных, поскольку, по их мнению, это может повредить деятельности разведуправления. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Следующая тема нашей программы. Против декана факультета журналистики СПбГУ Марины Шишкиной возбуждено уголовное дело по факту хищения ею денежных средств университета. Этому предшествовал ставший достоянием общественности конфликт между нею и новым ректором университета Николаем Кропачевым, чью деятельность Шишкина неоднократно критиковала. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Конфликт факультета журналистики с руководством университета начался не сегодня. 19 июня ректор университета Николай Кропачев без согласования с факультетом назначил председателем творческой комиссии Сергея Слободского, генерального директора и главного редактора газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Тогда ученый совет факультета журналистики отказался от участия в творческом конкурсе, главном испытании для абитуриентов. А 29 июня прошло заседание ученого совета университета, на котором обсуждался отчет ректора Кропачева о работе в минувшем году. В числе выступавших была декан факультета журналистики Марина Анатольевна Шишкина, обвинившая ректора в закрытии или блокировании работы многих университетских структур, включая научно-исследовательские центры. Это выступление потом появилось в интернете. Вот его фрагмент. «Реальную работу все больше замещает изнурительный бумажный процесс, а ректорат все усиливает контрольно-надзирательную функцию. Отсутствие твердый график принятия общеуниверситетских решений. Многое делается в последний момент в авральном режиме. Большой потерей становится то, что из нашей деловой практики исчезают простые человеческие договоренности, обязательства чести, обещания, то, что всегда характеризует здоровый коллектив. Твою информацию или факт могут интерпретировать, вырвать из контекста. Ты перестаешь доверять начальству на слово, только бумага становится гарантом поиска правды. Это тупиковый, бесперспективный путь». Конец цитаты. Выступлением Марины Шишкиной была возмущена президент университета Людмила Вербицкая. Ей и принадлежит инициатива подать на декана журфака в суд. Сейчас Людмила Вербицкая в отпуске. О позиции университета говорит пресс-секретарь ректора Мария Астафурова.
На самом деле там нет эмоциональной составляющей. Не то, что там кто-то оскорблен, то есть Марина Анатольевна недовольна. 29 июля происходило заседание ученого совета, ежегодное, традиционное. Доклад о том, что произошло в течение года. В этом году это был еще знаковый доклад. Это был первый год работы Кропачева Николая Михайловича на посту ректора.
На том заседании абсолютное большинство, 125 человек, проголосовали за то, чтобы признать деятельность ректора положительной, и только 5 были против.
Среди этих 5 была Марина Анатольевна Шишкина, которая произнесла речь. Основное, что возмутило Людмилу Алексеевну, это ложная информация, потому что Марина Анатольевна говорила о том, что у нас происходит, в частности, закрытие академической гимназии, закрытие научно-исследовательских центров и закрытие медцентра. Медцентр не прекращал свою работу ни на секунду. Естественно, академическая гимназия как работала, так и работает.
Сама Марина Шишкина не отрицает существование этих структур, но называет это существование формальным, усеченным. Но она подчеркивает, что главное даже не в этом.
Если за открытое выступление на ученом совете следуют дальше исковые заявления в суд, это что, образец какого-то нового правового государства, которое мы строим? В президентском университете, где должны быть продемонстрированы принципы построения вот этого правового государства. Что касается достоверности или недостоверности информации, это мое мнение. Я вижу этот процесс и чувствую его так. Я принципиально не согласна с системой управления, которая выстроена нынешним ректором, и критикую его лично. Система управления, построенная на жесткой вертикали. Если у истца не вызывает сомнения главный тезис моего выступления, чтобы работу ректора признать считать неудовлетворительной. Вы знаете, я 100 раз извинюсь за какие-то частные вещи, которые, может быть, были сформулированы некорректно, как показалось ИСУ.
С другой стороны, Марина Шишкина считает судебный иск положительным моментом, обнаруживающим нездоровую атмосферу в университете и неспособность руководства исправить ситуацию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа документального кино к 20-летию падения Берлинской стены на этой неделе завершается показом 3 документальных лент одного из самых значительных немецких документалистов современности Томаса Хайзе. Начиная работать в Восточной Германии, Томас Хайзе долгое время не мог показывать свои работы ни на родине, ни за рубежом, поскольку находился под контролем Министерства государственной безопасности ГДР. «Искусство и предательство» – одна из тем, которую Томас Хайзе вместе с московскими зрителями обсуждал в Государственном центре современного искусства в Москве. На этой встрече побывала и наш корреспондент Тамара Леленкова.
Томас Хайзе приехал в Москву, чтобы лично представить свои фильмы «Мой брат Will Meet Again», «Нойштадт Застой» и «Фатерланд». Судьбы людей на сломе границ и политических эпох, прошлое, от которого невозможно избавиться, это темы, которые не только волнуют режиссера, но и касаются его лично. В фильме «Мой брат Will Meet Again» Томас Хайзе не просто наблюдатель, исследователь, он также участник происходящего, поскольку речь идет о его брате и их общем друге, ставшем агентом Штази и доносившем на них в течение 10 лет. Именно к этому человеку, Михаэлю, приезжает смертельно больной брат Томаса и остается жить в его доме, рассказывает Томас Хайзе.
Тема предательства – тема очень интересная и захватывающая. И поскольку она коснулась лично меня, моей семьи, меня это очень заинтересовало. Вторая причина – это работа в документальном кино, которая не сильно отличается от работы спецслужб. Добыча информации, разговоры с людьми, попытки что-то узнать. Что касается фильма «Мой брат», то мне показалось очень интересным, когда два человека, один из которых писал на другого доносы, живут под одной крышей. И я хотел показать это мирное существование друг с другом, обусловленное не только дружбой, но и чем-то еще. В ГДР у нас всех возникала возможность сотрудничать со Штази. В армии, ближе к окончанию срока службы, нам предлагали работать для Министерства государственной безопасности. Но мы знали, что если отказаться, то никаких последствий не будет. Это был очень формальный разговор. Правда, в 1987 году возникли более серьезные попытки завербовать меня. Я тогда учился в Академии искусств в Берлине и знал, что у моего учителя были определенные связи со Штази, потому что он много работал за рубежом, снимал фильмы. Я сказал ему, что не хотел бы вести подобные переговоры, и он действительно позаботился о том, чтобы меня оставили в покое. После того, как Берлинская стена пала, у нас, чтобы справиться с проблемой предательства, организовали круглые столы, вели дебаты и, в конце концов, организовали специальный комитет, благодаря которому каждый, за кем следили, мог прочитать свое собственное дело. Были, правда, попытки закрыть эту комиссию, потому что некоторые считали, что нельзя ограничиваться только территорией бывшей ГДР. Нужно говорить обо всей Германии, обо всех спецслужбах. И здесь возникает вопрос – готово ли общество к тому, чтобы узнать о себе всю подноготную?
Действительно, не все граждане бывшей ГДР страдают от прошлого. Многие предпочитают просто его не знать. Их точку зрения высказал немецкий художник Вио Левандовски.
Я вырос в похожей ситуации. Существовал определенный фон Штази, который сопровождал мою жизнь, и нужно сказать, что работать с этим можно различными способами. Мне кажется, невозможно констатировать, что все были жертвами того времени, ведь каждый индивидуально преодолевает свое прошлое. В ГДР было много людей, у которых не возникало никаких проблем в этой сфере. У них не было чувства вины, и после того, как время ГДР прекратило свое существование, все начали заниматься своими бытовыми проблемами. Есть люди, которые обвиняют других, и тогда возникает тяжелая ситуация, потому что приходится напоминать, что не для всех жизнь была одинакова в тот период истории. Я никогда не смотрел дело дело, которое было заведено на меня, и я не знаю, что там написано. Я отношусь к той группе людей, которые просто не хотят знать об этом.
Михаэль, один из героев документального фильма «Мой брат Will Meet Again», стал сотрудничать со Штази после того, как попал в тюрьму за хулиганство. О последствиях этого предательства рассказывает режиссер Томас Хайзе.
Что касается фильма «Мой брат», то Михаэля завербовали в тюрьме, куда он попал за хулиганство. Он был достаточно близким другом, я даже дал ему ключи от своей квартиры. Именно там он, надо полагать, и писал на меня доносы по 30 страниц в день. Я читал их. По сути, это были сочинения, написанные с такой страстью и усердием, каких от него, надо думать, не требовали. Но мы никогда с Михаэлем не говорили о прощении. Если он приезжает в Берлин, то мы вместе с друзьями встречаемся в пивной и говорим обо всем на свете, в том числе и о Штази. Я не знаю, как это объяснить. Что касается последствий этих доносов, то они привели к тому, что в 1976 году Штази начала заниматься мной, и Михаэль добровольно в течение 10 лет поставлял информацию. Все работы, которые я производил, в том числе кино, остались недоступны общественности, и это как раз последствия того, что Михаэль занимался освещением моей работы для Штази. По сути дела, он пытался доказать, что я враг государства, и поэтому в течение 10 лет я не мог понять причину своих неудач. Я думал, что я недостаточно талантлив как художник, а это было связано с тем, что мне специально мешали. Вначале, когда я прочитал доносы на себя, я посмеялся. А потом задумался. Может быть, 10 лет я занимался не тем, чем было бы надо.
Для многих немцев этот вопрос в течение последних 20 лет после падения Берлинской стены остается одним из самых важных. Другие предпочитают об этом не думать. Но, как сказал режиссер Томас Хайзе, прошлое – это горб, от которого невозможно избавиться. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Галисии на северо-западе Испании уже многие годы действует неправительственная общественная организация под названием «Маленькая радость». Ее цель – помощь российским детям из регионов с неблагополучной экологией. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Речь идет в основном о детях из детских домов или из малообеспеченных и неблагополучных семей из Тульской и Брянской областей России, так или иначе пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, а также из Тюменской области. Приезжают они в Испанию на 2 месяца, на июль и август, чтобы отдохнуть, набраться сил и подлечиться. Размещаются в галисийских семьях, которые оплачивают им дорогу, проживание и, если нужно, лечение. В этом году в Галисии побывали 43 юных россиянина в возрасте от 6 до 17 лет. Организацию «Маленькая радость» уже 14 лет возглавляет на общественных началах супружеская пара Хосе Борахо Гонсалес и Мерседес Дель Хиль Родригес. Последняя одновременно является и пресс-секретарем. Вот что она рассказывает о зарождении своей организации 14 лет назад. Идея организовывать подобные поездки принадлежит не нам. Насколько мне известно, в начале 90-х годов с просьбой принять детей в Испании на отдых и лечение обратилась российская сторона. И на эту просьбу откликнулась общественность практически во всех провинциях нашей страны. Признаюсь, что хотя инициатива исходила от россиян, нам постоянно приходится бороться со множеством бюрократических препятствий в России. К сожалению, их не всегда удается преодолеть. В этом году, к примеру, к нам не пустили одну девочку из Нижневартовска, поскольку местное начальство почему-то полагает, что в Испании свирепствует очень опасный свиной грипп. Оформление документов мы начали еще в январе. Справедливости ради нужно сказать, что бюрократических рогаток немало и в Испании, хотя местные власти, галисийская шунта, то есть региональное правительство, спонсируют и всячески содействуют приему российских детей. После преодоления всех бюрократических преград, оформления виз и покупки билетов, наступает самый ответственный момент. Галисийцы приезжают за своими гостями в Мадрид за 700 километров, куда прилетает самолет из Москвы. С детьми, которые отправляются в Испанию не первый раз, проблем нет. Они, как правило, немного знают испанский язык. А вот с новичками возникают некоторые сложности. Мерседес Дель Хиль Родригес. Мы заблаговременно выдаем семьям, которые принимают детей, русско-испанские разговорники, чтобы они могли общаться со своими юными гостями. Небольшой словарный запас дополняет язык жестов, но в принципе особых языковых проблем не возникает. Приезжающие дети, особенно в начале, ведут себя сдержанно. Не кричат, не шалят, не бегают. У них явно не наш, не латинский характер. Они умеют сдерживать свои эмоции. Ну а каково вообще ваше мнение о российских детях? Ведь вы общаетесь с ними уже многие годы. Дети есть дети и в Испании, и в России. Однако мы можем констатировать, что, как правило, российские дети более воспитанные, более дисциплинированные, чем испанские. У нас они слишком избалованы, им все позволяется, они практически не знают запретов. Мы предупреждаем семьи, которые берут себе на лето детей из России, чтобы они их не испортили своим слишком либеральным воспитанием. Кроме того, не следует забывать, что мы часто имеем дело с детьми, пережившими душевную травму, лишенными родителей и семьи. Речь идет также о физически ослабленных детях. Это, естественно, накладывает на них определенный отпечаток. Они не по годам серьезны. В конце визита в Испанию российских детей обычно спрашивают, что им больше всего понравилось. В этом году большинство из них ответило, что понравились испанский картофельный омлет «Тортилья де патата», жареный осьминог и купание в море. Кстати, деятельность организации «Маленькая радость» не ограничивается только приемом детей. Она ежегодно собирает большое количество гуманитарной помощи для детских домов в России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 47 минут.
«Радио Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским средствам массовой информации признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. В столице Мексики, Мехико, в результате стрельбы в метро убиты 2 человека, 5 ранены. В Германии введены повышенные меры безопасности в связи с появившимися в интернете угрозами со стороны Аль-Каиды. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Министерство образования и науки России подготовило проект приказа, который ограничивает количество заявлений от одного абитуриента в разные вузы по результатам единого госэкзамена. Если проект будет принят, то в 2010 году выпускники школ смогут одновременно подать документы только в 5 высших учебных заведений и не более чем на 3 специальности. В этом году абитуриенты имели право поступать по результатам ЕГЭ в неограниченное число вузов. Как специалисты оценивают предлагаемое нововведение, выясняла Ольга Вахоничева.
Законодательно упорядочить процесс подачи заявлений в высшее образовательное учреждение Министерство образования и науки России рекомендовал президент Дмитрий Медведев. В конце августа он поручил Миноборнауке рассмотреть вопрос об ограничении числа вузов, куда поступающие смогут подавать заявления. По данным главы Рособразования Николая Булаева, в этом году отдельные студенты умудрились подать документы более чем в 20 вузов, отчего приемные комиссии были завалены работой. Сотрудник независимого рейтингового агентства «Рейтор» Алексей Чеплыгин полностью поддерживает идею об изменении порядка поступления в высшее учебное заведение.
Мало того, что приемные комиссии были дезориентированы, практически вообще вот не способны были какой-либо другой деятельности, а только занимались обработкой этого вала заявлений, невозможно вообще было спрогнозировать хотя бы каким-то образом реальный конкурс и, соответственно, востребованность тех или иных направлений подготовки специальностей в вузах. После 3-й волны зачисления реально оказались незаполненными десятки, ну, может, там 10-20 бюджетных мест. Но это вообще ни на что не похоже. Вузовская администрация в таких условиях вообще не способна работать.
Алексей Чеплыгин считает, что предложение ввести плату за подачу дополнительных заявлений заставит абитуриентов более ответственно подходить к выбору будущей профессии.
Зарубежная практика вот такого широкоформатного сброса заявлений во многие вузы предполагает оплату, начиная там с какого-то числа бесплатных заявлений. И при этом барьеры устанавливаются достаточно высокие. Такие вообще-то барьеры совершенно необходимы в нормальном обществе. Такие ограничения, они позволят более адекватно планировать свою жизненную траекторию. Не по всему горизонту широкому как-то распыляться, а все-таки сесть, задуматься. Нормальное начало планирования своего жизненного пути, а потом уже реализация этого жизненного пути.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что подготовка проекта приказа о сокращении количества вузов для поступления до 5 и ограничении числа факультетов, куда можно одновременно подать документы до 3, полностью разрушает концепцию единого госэкзамена.
В самой концепции было заложено 2 основных положения. Это совмещение в одной функции, сразу 2 функций, итоговой аттестации за курс средней школы и вступительных экзаменов в вуз. А второе положение – это как раз предоставление возможности направлять свои документы в неограниченное количество вузов, поэтому практически пошел процесс ограничения. Откуда взялась цифра 5? Эту цифру просто в беседах высказали некоторые ректоры вузов. Никто точно не просчитывал. И я думаю, что, в общем-то, продолжается русская народная игра в балду. Все эти цифры и все эти показатели берутся от балды. На самом деле, если брать в целом показатели, то в этом году цифра составляет около 2 поданных пакетов документов на одного выпускника. На следующий год, если мы объявим, что вы можете в 5 подавать, то обязательно каждый выпускник обязательно подаст не менее чем в 5. Думаю, что было бы правильно на сегодня вообще не заниматься усовершенствованием того, что принципиально не годится для российской системы образования.
Это был президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершит этот час программы рубрика «Исторический календарь» от Леонида Гержоя.
Сентября 1922 года родился Эмиль Затопек, знаменитый чехословацкий бегун Стайр. С 1949 по 1954 год он установил 18 мировых рекордов. Затопек стал олимпийским чемпионом в 1948 году на дистанции 10 тысяч метров и финишировал вторым на дистанции 5 тысяч метров. В 1952 году в Хельсинки он защитил свой олимпийский титул на дистанции 10 тысяч метров и получил еще одну золотую медаль в марафоне. Тогда же его сестра-близнец Дана стала олимпийской чемпионкой. Она соревновалась в метании копья. Эмиль Затопек закончил карьеру 4 года спустя участием в мельбурнском марафоне. Он пришел 6-м, несмотря на то, что за несколько недель до Олимпиады 56 перенес операцию по удалению грыжи.
20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Этот киносмотр задуман еще в довоенное время, в пику венецианской «Мостре», которую патронировал Бенито Муссолини. Кинодеятели обратились к французскому правительству с предложением учредить международный кинофестиваль, свободный от политической цензуры. Проект получил одобрение, но война помешала его реализации. К 1946 году фестивальный дворец в Каннах еще не был построен, просмотры шли в здании зимнего казино. Первым председателем жюри стал 82-летний Луи Люмьер. Среди конкурсных фильмов были «Газовый свет» Джорджа Кьюкора, «Рим. Открытый город» Роберто Росселлини, «Красавица и чудовище» Жана Кокто и «Дурная слава» Альфреда Хичкока.
Сентября 1995 года Индию всколыхнуло известие о чуде. В индуистских храмах божества стали пить молоко. Согласно газетной версии, история началась со звонка неизвестного мужчины в одном из храмов. Звонивший сказал, что божество храма Ганеш, бог учения с головой слона, хочет молока. Жрец храма, ставший носить Ганеша молоко, обнаружил, что все молоко выпивается. Через несколько дней не только в Индии, но и по всему миру началось паломничество в индуистские храмы. Для множества жителей страны, несмотря на все научные и ненаучные разъяснения случившегося, это чудо стало одним из главных событий XX века.
22 сентября 1991 года в библиотеке Хантингтона в Лос-Анджелесе впервые выставлены фотографии знаменитых кумранских свитков, найденных у берега Мертвого моря. Свитки случайно обнаружил в 1947 году мальчик-пастух в пещерах в 20 километрах к востоку от Иерусалима. Большая часть манускриптов выполнена на пергаменте, некоторые на папирусе. Написаны они в основном на иврите, частично на арамейском. Встречаются греческие тексты. В свитках наиболее ранние списки книг Библии, а также тексты и описания ритуалов религиозной общины эссеев.
23 сентября 1926 года родился великий американский джазовый саксофонист Джон Колтрейн.
Сентября 1902 года поэт и художник Максимилиан Волошин в гостях у своей парижской знакомой, исповедующей буддизм, познакомился с хамбо-ламой Тибета Агваном Доржиевым. Волошин записал в письме: «Это первое прикосновение к буддизму в его первоисточнике. Это было моей первой религиозной ступенью. Лама много сказал такого об нирване, что сильно перевернуло мои мысли. От него я узнал, что в буддизме всякая пропаганда идеи считается преступлением, как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством, религией пропаганды и насилия?»
25 сентября 1983 года из тюрьмы Мейс под Белфастом бежали 38 человек. Все они были бойцами Ирландской республиканской армии ИРА и отбывали срок по обвинению в терроризме. Мейс считалась одной из самых надежных тюрем Европы. Побег готовился несколько месяцев под руководством опытного боевика Джерри Келли. Запланированный сценарий сорвался, и половина беглецов была поймана в тот же день. Другие ушли от погони и обосновались в США или Голландии, но вскоре были выданы Великобритании. Несколько человек были возвращены в тюрьму Мейс.
Это была наша постоянная рубрика «Исторический календарь», которую подготовил Леонид Гержой. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Вот некоторые его темы. Нарушение прав человека в Чечне. Эпидемия подрывов. Диагноз самоубийства. Абхазские православные объявили о воссоздании автокефальной церкви. Мог ли теракт стать причиной катастрофы на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции? Интернациональный день мира. Что думают эксперты о конфликтогенности Южного Кавказа? Программа «Кавказский час» с Андреем Бабицким сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Израиля приняло верное решение, отказавшись от...
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Следствием рассматриваются различные версии.
Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации.
Варшавский окружной суд приговорил Сергея М. к 5,5 годам тюремного заключения.
Пусть скажут, где что не нравится. Изучим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».